Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. То есть, если вы атеист, если вы не верите в Бога, то вам здесь чрезвычайно рады. Добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать. Мы вам тоже очень рады. И вы можете этот вопрос переадресовать сюда, мы тоже на него попробуем ответить, а вопросы можно присылать разными путями, можно присылать их, оставлять их на нашем сайте teos.media, teos.media, можно, там будет такая кнопка «Вопрос в студию», можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Вот там Сергей, последняя буква Y, как русская У. Добро пожаловать с вашими вопросами. И пока мы ждем, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир, который посылает нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И мы во многом благодаря вам, собственно, продолжаем нашу деятельность. Как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте teos.media, teos.media. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку моей передачи на радио Теос. Там вы увидите, как ее поддержать, и мы вещаем во многом благодаря вам. Большое спасибо. Как бы вы прокомментировали высказывание «Наука научила людей строить самолеты, а религия учит их разбивать самолеты об здания». Ну, как бессмысленный лозунг, вообще-то говоря. Потому что, ну, имеется в виду атака вот еще 2001 года на торговый центр. 25 уже лет прошло с этого трагического события. И я бы сказал, что в каком-то отношении этот лозунг можно считать типичным. Потому что, во-первых, противопоставление науки и религии, оно вообще, в принципе, нелепо. Вот вся атеистическая риторика, она строится на противопоставлении науки и религии. И это противопоставление, оно само по себе нелепо, оно само по себе не работает. Потому что наука и религия, они лежат просто в разных областях деятельности. Наука не выполняет ту же функцию, что религия. Религия не выполняет ту же функцию, что наука. Они в разных областях. Ученый может быть верующим или неверующим. И сейчас прямо из активно действующих ученых, ну, Фрэнсис Коллинз, например, генетик, он верующий человек. И вряд ли он чего-то такого не знает, чего знает Ричард Докинс. И, тем не менее, все его биологические знания его никак от веры не отвращают. Для так называемого научного атеизма характерно отношение к науке как к такому суррогату религии. Наука как источник добра и смысла. И поэтому они противопоставляют науку религии. Как только мы начинаем видеть в науке именно метод познания материального мира, а не квазирелигию, то собственно, конфликта никакого нет. Что касается религии, которая тут разбивает самолеты об здание, направляет самолеты в здание, там, как разные варианты этого высказывания я слышал, то, опять же, проблемой называемого научного атеизма и сингулярного гуманизма, всех антирелигиозных движений является неспособность внятно определить, что такое религия, которую они критикуют. Потому что религии очень много, они очень разные, они имеют совершенно разные социальные последствия. И если говорить конкретно о деятельности Бен Ладена, который организовал этот террористический акт, то вообще там надо, как вам сказать, это, собственно, политическое движение, которое усвоило религиозные лозунги. То есть человек берет преступление, совершенное какой-то группой воинствующих исламистов, и переносит это на всю религию. Но это просто неграмотно. Это просто пропаганда, а не попытка как-то проанализировать реальную ситуацию. Не существует такой вещи, как религия вообще. Существуют очень разные религии, существуют очень разные направления внутри этих больших религий. Вот даже ислам, он очень разный. Он не сводится к Бен Ладену. И тем более христианство – совершенно другая религия. И когда атеист говорит «религия вообще», у него стоит спросить: «Постой, ты что имеешь ты в виду? Какую религию?» Религий очень много, они все разные. Что для тебя такое религия, которую ты критикуешь? Если говорить о религии как об источнике насилия, как об источнике войн, тоже это постоянно провозглашается, то этот тезис, его можно исторически проверить, и он неверен, его легко проверить. Потому что ну вот, в глаза бросаются два крупнейших военных конфликта в истории человечества. Первая и Вторая мировые войны вообще не имели отношения к религии. Там причины были политические, экономические, идеологические. И, кстати, во время Второй мировой войны там было две абсолютно нерелигиозные идеологии. Назвать религию с какой бы то ни было стороны причиной этих двух конфликтов вообще невозможно. Более того, я сейчас не вспомню имя человека, но был один такой человек, очень занудливый, и он сел и изучил энциклопедию войн и военных конфликтов. Пришел к выводу, что там порядка 7, что ли, процентов конфликтов можно описать как межрелигиозные. А так, ситуация, когда люди воюют, естественно, ведется пропаганда, и пропаганда апеллирует к тому, что в данном обществе для людей важно. Ну, там, где можно сыграть на каких-то религиозных чувствах, пропаганда играет на религиозных чувствах. Там, где, скажем, не знаю, люди верят в демократию и права человека, там будут воевать за демократию и права человека. И вообще любая военная пропаганда, она утверждает, что вот наша страна, она воюет за добро и справедливость. Но это не значит, что причина всех войн – это добро и справедливость. Вообще говоря, если как-то серьезно анализировать причины конфликтов, то они не в этой области. Я как-то читал немножко подробнее про североирландский конфликт, на который постоянно ссылаются вот, в англоязычной атеистической литературе, а почему в Северной Ирландии траблс, вот этот период, который ну, фактически вел текущей гражданской войны, он у них называется траблс. Тогда там боевики с протестантской и с католической стороны там бомбы подкладывали, палили друг в друга. Потом британцы туда ввели войска, чтобы как-то это дело загасить. Потом уже британцев начали атаковать. В общем, грустная очень история. Но когда я стал читать поближе высказывания, собственно, лидеров боевиков с обоих сторон, с протестантской и с католической, оказалось, их вообще ни минуты не интересует религия. Ни католиков, ни протестантов. Там условных католиков, условных протестантов. Там просто конфликт между ирландцами, которые, значит, ирландские националисты, и британцами, которые британские империалисты, которые говорят, вот Северная Ирландия, это мы хотим тут быть британцами, мы хотим принадлежать к британской цивилизации, ирландцы Соответственно, хотя нет, это вот, как говорил какой-то ирландский лидер, мы гордая раса, мы не будем в цепях. Никаких претензий по поводу богословия. Вот. Я не видел ни разу, чтобы ирландцы предъявляли британцам, а что же вы там Деву Марию не чтите? Или чтобы британцы им говорили, а что же вы вот Папу Римского слушаетесь? Хотя, и вообще нет дела до религиозных каких-то мотивов. Там такой межобщинный конфликт, конфликт, в общем-то, межнациональный, который, которому потом приписывается именно такое, такая религиозная окраска. Ага, вот еще есть вопрос. Существует какой-то научный способ доказать утверждение религии? Научного способа не существует. Хотя, понимаете, смотря что мы понимаем под словом «доказать», что мы имеем в виду, вот что нас устроит в качестве доказательства. Доказать так, как доказывают научную теорию, типа вот мы там провели серию экспериментов и пришли к выводу, что Бог есть. Так мы не можем доказать бытие Бога. Потому что наука, естественные науки, они занимаются исследованием материи. Бог не является материальным объектом. Наука – это такой метод, который использует повторяющиеся наблюдения и воспроизводимые эксперименты для того, чтобы делать какие-то утверждения, касающиеся материи. Вот мы не можем предъявить Бога в пробирке просто потому, что то, что можно было бы предъявить в пробирке, это не Бог. Однако косвенно наука указывает на Бога. Наука нам показывает, что мы живем в высокоупорядоченном мире, который обладает математической структурой. Есть у математика Юджина Винера такая статья «Непостижимая эффективность математики». Ну, наберите ее, легко найти. «Непостижимая эффективность математики». И он обращает внимание на то, что Вселенная имеет математическую структуру, что вот люди создавали математические построения чисто как игру ума, а потом оказалось, что она описывает реальность. И это говорит о том, что Вселенная обладает математической структурой, и эта структура постижима для нашего разума. И Винер говорит, ну вот как это вообще удивительно, как мы должны быть за это благодарны, не знаем, откуда это взялось все. Но вот наука существует благодаря тому, что Вселенная упорядочена, у нее есть математическая структура, эта структура постижима для разума. Еще мы знаем о Вселенной из науки, что Вселенная ограничена во времени, что Вселенная не существовала вечно. То есть ученые говорят, что Вселенная там порядка 13,7 миллиардов лет, что довольно долго, но это не бесконечность. Было время, когда Вселенной не было. Было время, когда Вселенная еще не возникла, это значит, у Вселенной должна быть причина. Все, что возникает во времени, любое событие, оно нуждается в причине. Возникновение Вселенной – это событие. У Вселенной должна быть причина, которая находится вне этой Вселенной. Наука говорит нам о тонкой настройке. Причем сам факт тонкой настройки – это именно научный факт. Его признают атеисты, они с ним не спорят, что да, есть такое. Они не находят ответа на это, но они просто говорят, ну вот наука там, она еще будет что-нибудь там продвигаться и поймет, что это все как-то естественно объясняется. Но на самом деле Вселенная, она обладает тонкой настройкой. То есть для того, чтобы поддерживать жизнь, Вселенная должна обладать определенными свойствами, причем очень тонко настроенными. Например, очень важно соотношение сильного и электромагнитного взаимодействия. Сильное взаимодействие удерживает протоны в атомном ядре, а электромагнитное взаимодействие их расталкивает, одни однозаряжены. И вот если бы сильное и электромагнитное взаимодействие было бы чуть-чуть по-другому, они соотносились, во Вселенной не было бы ничего, кроме водорода. Ну, соответственно, не было бы химии жизни. Скорость расширения Вселенной должна быть очень тонко настроена, потому что иначе бы Вселенная чуть быстрее не успели бы образоваться галактики, чуть медленнее Вселенная бы рухнула в себя, в под своей тяжестью. То есть для того, чтобы могла существовать жизнь, Вселенная нуждается в тонкой настройке, мы это знаем из науки. А поэтому, хотя мы не можем предъявить Бога в пробирке, наука косвенно указывает на реальность Бога. Так, вот у нас есть еще вопросы. Александр, встретил человека, который убеждает, что пророчество книги Откровения подразумевает появление некого свидетеля, который будет исполнять то, что привиделось Иоанну Богослову. Есть такое толкование? Но там вообще-то говорится о двух свидетелях, которые будут пророчествовать в последние дни, и они будут убиты в итоге, но потом их Бог воскресит и поднимет на небеса. То есть там один есть. Что касается событий, которые описаны в книге Откровения, то там очень много действующих лиц, и, по-видимому, там речь идет о, вот, о двух свидетелях. Понимаете, трудно иметь дело, я ж не знаю, я не слышал я слов непосредственно. Но там говорится о двух свидетелях. Алиночка, значит, грех ли принудительное лечение ориентации для какого-то психического заболевания, зависимости? Принудительно ничего нельзя вылечить, понимаете? Вот проблемы, связанные с поведением, их нельзя вылечить принудительно. И... бессмысленно это делать и неправильно. То есть были, как вам сказать, бывает ситуация, когда принудительно лечат педофилов. Это ситуация, когда человек попался на преступление, вот он как-то свои педофильские наклонности проявил, и его за это преступление, его... могут подвергать так называемой химической кастрации. Это звучит страшно, на самом деле речь идет о том, что ему регулярно колят гормоны, которые у него убивают половое влечение, и он за этот счет делается менее опасен. Но это даже не лечение, это, собственно, такая мера, которая должна его сделать менее опасным. Но это то, что... делают с человеком, который уже осужден за преступление. То есть это не то, что у человека там какие-то неправильные наклонности, и его от них насильно лечат. Это то, что он совершил преступление, серьезное уголовное преступление, и такое ему наказание. Что касается принудительного лечения людей, которые не совершают уголовных преступлений, это... неверно, и это не будет работать. Хорошо и правильно помогать и поддерживать людям, которые хотят исправить свою жизнь добровольно. Вот есть люди, которые помогают людям, вот тем, кто страдает от однополого влечения, хотел бы его преодолеть. И это... хорошее, правильное, благородное дело. Несмотря на то, что оно во многих странах запрещено, дело хорошее. Но тут важно, принципиально важно, что человек добровольно за этим пришел. Невозможно человека вылечить принудительно. Ни алкоголика, ни гомосексуалиста, ни людей, ни человека, который еще чем-то страдает, какими-то нарушениями в поведении. Как-то принудительно что-то с этим... ну, принудительно что-то можно делать по отношению к уголовному преступнику, который приговорен к этому судом. Просто вот принудительно менять как-то... человек, когда не хочет меняться, это неправильно. То есть вот какое-то принуждение, оно оправдано по отношению к преступникам, которые угрожают другим людям. По приговору суда, потому что суд установил, что вот они какие-то преступные действия совершали. Сами по себе наклонности все-таки их невозможно и не стоит с ними что-то принудительно делать. Объясните, пожалуйста, что подразумевается под отказом от продолжения реанимации в социальных концепциях РПЦ. Ситуация, когда отключают аппаратуру после того, как умирает мозг, а если, допустим, человек умирает от естественных причин, но его мозг еще жив, он в коме, например, тогда отказ от продолжения реанимации будет убийством. Значит, Это ситуация, когда человек умирает от естественных причин. Эту смерть ни в коем случае не подгоняют, не принимают каких-то активных мер к тому, чтобы он помер. Но понятно, что если человека реанимировать каждый раз, это только продлевать его агонию. Он тяжко страдает, и его каждый раз выдергивать, не давать ему уйти, но это только бессмысленно его мучить. При этом ни в коем случае речь не идет о том, что его смерть как-то подгоняют. Умирает он от естественных причин, и ему дают умереть. Поэтому ситуация, когда становится ясно, что нет смысла проводить дальнейшие реанимационные мероприятия, они, в общем-то, остаются на рассмотрение врачей. Потому что врачи понимают, когда человека надо отпускать. Я знаю врачей, которые верующие люди, которые категорически против эвтаназии, которые считают, что умерщвлять больного – это ни в коем случае нельзя так делать, это предательство медицины. Но наступает момент, когда человека надо отключить и дать ему спокойно уйти с миром. Вот ситуация, когда человека можно отключать, потому что просто его насильно удерживать, просто насильно растягивать процесс умирания уже не нужно. В общем-то, это в значительной мере на рассмотрение врачей. И это может быть, конечно, серой зоной. Это может быть не очень ясно в данной конкретной ситуации, когда это допустимо. Но факт тот, что это ни в коем случае не является эвтаназией, потому что эвтаназия – это активное умерщвление. И это очень скользкий склон, потому что сначала умерщвляют людей, которые вот-вот и так умрут, а потом начинают умерщвлять тех, кто просто пришел в сильное уныние, а потом их уже начинают целенаправленно приводить в это уныние. Все-таки прекращение реанимационных мероприятий – это ситуация, когда человек умирает, и в отсутствие интенсивной терапии он бы уже умер давно. И врачи говорят, мы не можем уже ничего с этим сделать дальше, давайте человека отпускать. Вот ситуация, когда человека надо отпускать, когда затягивать его агонию – это просто бессмысленно, она возможна. Потому что средства реанимации, медицинская техника, она возрастает в своем совершенстве, и человека можно поддерживать в состоянии, когда у него легкие вентилируются, сердце качает кровь, но он уже фактически умер, ну, можно еще какое-то время, но не нужно. Поэтому, в общем-то, такая ситуация возможна. Каждый конкретный случай все-таки остается за врачами. Если человек съест обезьяну, это будет каннибализм, это будет грех. Ну, честно говоря, я не сталкивался с такой вообще проблемой, чтобы у нас кто-то ел обезьян. Ну, в ситуации, когда, не знаю, какой-нибудь бедный африканцы охотятся на обезьян, я думаю, нет, обезьяны – это не человек, но я не думаю, что у нас как-то эта проблема актуальна с поеданием обезьян. У нас тут обезьяны не являются традиционным предметом охоты, и их у нас просто нет. Можно ли судить малоразвитые племена в Амазонке за убийство? Они тоже понимают моральный закон. Насколько я знаю, они пару раз убивали путешественников, почему они не предстали перед нашим судом? Если говорить о Божьем суде, то, конечно же, суд Божий будет судить всех. Как Бог будет судить этих людей, несомненно, зная все обстоятельства их жизни? Поэтому мы не знаем. Бог знает их вообще всех насквозь. И поэтому мы не можем знать, как он их будет судить, но он знает это. Что они пару раз убивали путешественников, но они рассматривают любого чужака как угрозу, реагируют на нее как на угрозу. Можно ли их судить по нашему закону? Для меня это открытый вопрос, надо выяснять, насколько у них было сознание. Правосознание какое правосознание у них существует. Но существует любое человеческое сообщество, оно неизбежно имеет какой-то нравственный закон. Как мне относиться к людям другой веры и атеистам, как к врагам, потерянным людям или как к тем, кого тоже любит Бог? Бог любит все свое творение, безусловно, и Бог любит каждого человека. Христос умер за каждого человека. Святой апостол Павел пишет в послании к Титу, он говорит, там никого не злословить, быть несварливыми, тихими, но оказывать всякую кротость ко всем человекам. Вот я прям эти слова вспоминаю, потому что большие соблазны происходят в наше время, надо вот действительно, как апостол говорит, никого не злословить, быть несварливыми, тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам. И апостол Павел объясняет, почему. «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которую бы мы сотворили, но по великой своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого и излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть апостол, он говорит, что мы сами до своего обращения мы были неверующими. Мало кто у нас сейчас, это во времена апостола было не так, и сейчас у нас не так, чтобы мы вот родились в благочестивых семьях и были воспитаны благочестивыми людьми, вряд ли. Большинство из нас обратились взрослыми. У большинства из нас за спиной есть опыт греха и безбожия. Большинство из нас покинули этот грешный мир, и мы все были там же, где все остальные. И мы смогли обрести веру, потому что Бог нас любит, потому что Бог нас призвал. И возлюбил Он нас до того, как мы обратились к Нему. То есть вот любой безбожник, любой иноверец – это потенциальный христианин. Это человек, которого любит Бог. Бог соткал его в чреве его матери. Это человек, созданный по образу Божию. Носителями образа Божия являются все верующие и неверующие. И мы должны относиться с глубоким почтением и благоговением каждому человеку. Даже если он атеист, там, иноверец, это все не важно, он сотворен Богом, и Бог хочет, чтобы он обрел вечную жизнь. А мы в этот мир посланы быть свидетелями Христа. И апостол Павел говорит, что мы посланцы от имени Христова, через нас как бы сам Бог обещает примиритесь с Богом. То есть мы должны найти путь к сердцу этих людей. Знаете, я как-то смотрел несколько свидетельств личных, вот люди выкладывают видео. Это были свидетельства людей, которые обратились ко Христу из очень неподходящей для этого среды. Они были мусульмане, причем некоторые из них были такие очень жесткие мусульмане, прям очень. Один человек рассказывал, как он вот очень мечтал принять участие в джихаде, погибнуть при этом там, попасть в рай, а его матушка не пустила. Вот с вами очень высоко стоит почтение к матери, и вот ему его мать не пустила, он не пошел. И как он обратился? Его поразило мягкое, кроткое, доброе отношение со стороны христиан, что они были исключительно милыми людьми. Вот мы, христиане, должны привлекать людей тем, что мы исключительно добрые, приветливые, кроткие люди. И эта доброта, она должна проявляться не только по отношению к единоверцам, по отношению к ним, конечно, но и по отношению ко всем людям, с которыми мы имеем дело. Христианин должен быть человеком добрым, кротким, мягким, терпеливым и проявлять по отношению ко всем людям любовь и терпение. В том числе по отношению к тем, кто отвергает нашу веру и противится ей. Как говорит святой апостол Павел, рабу же Божию не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния, познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. То есть апостол говорит о каких-то людях, которые противятся истине, которых дьявол уловил в свою волю, они творят волю дьявола, но он говорит, что нужно быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противника. То есть без гнева, без ярости, без раздражения. Если мы испытываем гнев и раздражение по отношению к людям, ну, значит, нам нужно какое-то время помолчать. Когда у нас не будет гнева и ярости, и мы будем проявлять благодать Божию в нашем поведении, ну, тогда мы и сможем говорить. Божий гнев, не является ли это сочетание оксюмороном? Это спрашивает Олег. Нет. Другое дело, что гнев для Бога не является такой эмоцией, из-за которой человек теряет самоконтроль. Потому что мы знаем, как сказано в Писании, что гнев человека не творит правды Божией. Что для нас гнев – это такая эмоция. Причем эмоция, чаще всего вызванная тем, что нас как-то обидели, ущемили, наступили на ногу, не оказали нам должного почтения, и мы прямо там «Ты кого, кого обозвал земляным червяком?» А мы прям вспыхиваем, и гнев часто доводит нас до каких-то слов и поступков, которых совершенно не надо совершать. И мы потом вспоминаем и думаем, а что я просто мимо-то не пошел? Ну, что я так вообще взъерепенился? Какую глупость совершил? И гнев, он доводит людей до каких-то ссоров, разборов, драк, убийств. Человеческий гнев, он правды Божией не творит. Даже когда мы гневаемся на что-то вот реально плохое, что-то реально недостойное и злое вызывает у нас гнев. Мы понимаем, что это неправильно, что так не должно быть. Этот гнев очень легко превращается в... Он очень быстро протухает, потому что к нему примешивается наша человеческая злобность, эгоизм, склонность к насилию и так далее. Но вот гнев Бога, он всегда чист. Бог любит свое творение. Именно поэтому Бог бескомпромиссно противостоит всему тому, что это творение оскверняет, разрушает и уродует. Есть такой профессор, он христианский апологет известный, Питер Крифт, и он приводит такой пример. Вот он говорит, представьте себе, пришла студентка моя, одна из моих студенток, и говорит мне, что хотела бы заняться проституцией. Ну, я как человек благожелательный, но посторонний. Я постараюсь так вот вежливо, спокойно объяснить, что это было бы очень глупо с ее стороны, не надо так делать. А теперь представьте себе, что мне об этом бы сказала моя дочь. И вот поскольку я по отношению к своей дочери не являюсь там благожелательным посторонним, я ее отец, она мне очень дорога, я буду на это реагировать гораздо более резко. Вот гнев Бога – это его реакция на то, когда его любимое творение оскверняют, разрушают и уродуют. Особенно это реакция на неправильное обращение с людьми. Люди являются носителем Божьего образа. Когда люди попирают, преследуют, мучают, унижают своих ближних, этим они наносят оскорбление Богу. Бог проявляет гнев в ответ на это. Гнев, который может проявиться не сразу, но проявится в конце концов. То есть Священное Писание говорит о том, что гнев Бога – это проявление его любви к миру. Более того, это проявление любви по отношению к самим грешникам. Я как-то разговаривал с одним человеком, который был бандит, в 90-е годы он был бандит, разбойник, и его, в конце концов, за его бандитство эти поймали и посадили в тюрьму. И вот в тюрьме, конечно, очень грустно находиться, и он испытывал большую горечь от этого. И он понимал, что его настиг гнев за его такое поведение. Гнев Божий и гнев человеческий. Вот гнев закона его заключил в эту тюрьму. Но в конце концов он, сидя в тюрьме, раскаялся, исправился, пришел ко Христу, вышел на свободу законопослушным, честным гражданином. И он мне говорил, что я очень благодарен за то, что меня поймали и осудили. Вот потому что если бы меня не посадили в тюрьму, я бы так и возрастал во зле и так бы окончательно погиб. А милость Божия ко мне проявилась в том, что меня поймали и посадили. Хотя на тот момент я это не видел как милость. Я это видел как гнев. Вот когда милость Божия полагает предел злу, она вполне воспринимается как гнев. И тот человек покаялся, но даже если человек не покаялся, даже если он упорствует в своем противлении, и он остается навеки отчужденным от Бога, все равно вот это его ограничение во зле, это поставление злу пределов является актом Божьей любви. Бог любит все свое творение абсолютно. При этом Божья любовь, она проявляется по-разному в отношении тех, кто кается, верует, тех, кто ищет исправления в своей жизни. Бог принимает, поддерживает, усыновляет таких людей. И по отношению к тем, кто упирается на зле. Бог ограничивает и обуздывает то зло, которое они творят. И это им в итоге страшно не понравится. Они это будут воспринимать как страшную муку, но это проявление любви Божией. Бог скажет им: хватит, я дальше вас уже не дам вам больше терзать Божие творение, я не дам вам больше причинять зло и вред другим людям и самим себе. И будет поставлена стена и преграда, которая не даст им такой возможности. И для самих этих упорных погибших душ эта стена будет источником мучения. Как у Гоголя сказано: не горше муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. Вот злобный, мстительный человек, он пытается, хочет очень отмстить, а ему не дают. И он от этого очень страдает. И да, грешники будут страдать. Они будут переживать как тяжкий гнев Божий, но это будет результатом того, что они настолько извратили себя, настолько извратили свое восприятие реальности. Поэтому гнев Божий, он грядет на, знаете, как в Апокалипсисе сказано, погубить губивших землю. Что Бог воздаст каждому по делам их. И любовь Божия – это не игнорирование, это не погустительство, да хоть вы переглотайте друг друга живьем. Любовь Божия, она проявляется в том, что Бог противостоит злу, и Бог спасает людей, которые ищут спасения. Которые не ищут спасения, а они находят суд Божий. Поэтому суд и гнев Бога – это реальность, о которой Писание говорит очень много раз. И это не что-то противоречащее его любви, это проявление его любви. Насчет того, что большинство философов-материалистов, уважаемый атеист, наврал. Сейчас большинство философов – дуалисты, бывшие материалисты, Чалмерс и Нагель в том числе. Ну, я не знаю насчет статистики, просто я знаю, что дуалисты определенно присутствуют в академических кругах как достаточно значительная группа. Георгий, можно ли сказать, что для абсолютного знания о добре Адаму нужно было на собственном опыте познать, что отсутствие добра – то есть зло? Но познание зла на опыте подразумевает совершение греха. Можно ли тогда утверждать, что миссия Адама не подразумевала получение абсолютного знания о добре в конечном счете? Так нет, я знаю, например, что употреблять наркотики – это зло. Ну вот в жизни так сложилось, я их никогда не употреблял. Но я знаю, что это зло, я знаю людей, которые употребляли. Они меня уверяют, что это зло, большая беда. Ну, я понимаю, что делать этого не надо. Хотя сам не пробовал. Чтобы понять, что что-то является злом, нам не обязательно его переживать. И чтобы понять, что что-то является грехом, мы не должны этот грех творить ни в коем случае. Нельзя ли усмотреть в словах Иисуса об умершем Лазаре, «Лазарь спит», указание на бессознательное состояние умерших? Библия называет мертвых усопшими неоднократно, не только здесь. Однако Библия прямым текстом говорит, что усопшие не находятся в бессознательном состоянии. Например, мы видим в притче о богаче и Лазаре, когда Лазарь утешается, богач страдает, и это происходит до воскресения мертвых, потому что 5 братьев этого самого богача еще живы. Богач просит Лазаря отправить, богач просит Авраама отправить Лазаря, чтобы Лазарь им рассказал, чтобы они пришли в это место мучения. В книге Откровения мученики взывают о Божьем суде, то есть они в каком-то явно сознательном состоянии находятся, они переживают то, что происходит на земле, они на это остро реагируют, и это происходит до конца света и воскресения мертвых. На земле в это время вовсю бесчинствуют гонители церкви, и мученики это видят с неба и просят о Божьем суде. И, то есть они находятся в сознательном состоянии до того, как произошло общее воскресение. Господу в сцене преображения являются Моисей и Илья, с ним беседующие. То есть очевидно, что Моисей и Илья, они где-то живы все это время. Их не то чтобы специально воскресили на 20 минут, а потом обратно уложили. Они где-то пребывают до всеобщего воскресения, после своей физической смерти, но до всеобщего воскресения. Апостол Павел, когда он описывает свое мистическое видение, он говорит: «Знаю человека во Христе, который в теле или вне тела, я не знаю, был восхищен до третьего неба». То есть он исходит из того, что человек может переживать какой-то опыт в теле или вне тела. То есть в Библии так много указаний на реальность вне телесного опыта, что рассматривать то, что Библия называет смерть сном, сравнивает умерших со спящими, ну, это не говорит нам о том, что души находятся в каком-то отключенном состоянии. Усопшие в том смысле, что смерть – это временное состояние, Бог воскресит всех умерших. Алиночка, кем будет антихрист? Человеком, который, обладая свободной волей, преклонится дьяволу, как, например, Гитлер? Или это будет демон в человеческом обличье? Но он называется человеком греха, сыном погибели. То есть это речь идет о человеке, не о демоне. И действительно, антихрист будет чем-то напоминать тиранов, которых мы знаем из истории, таких как Нерон, или Гитлер, или Сталин, или подобные тому персонажи. Но в отличие от них всех, антихрист овладеет всей землей, ему поклонятся все народы, и он будет сочетать политическую тиранию и духовное обольщение. То есть он будет не только тиранить людей политически, но и вводить их в заблуждение в религиозном отношении. В основах концепции РПЦ сказано: не может быть нравственно оправдана такая трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для идентичности реципиента, затрагивая его уникальность как личности, как представителя рода. Об этом условии особенно важно помнить при решении вопросов, связанных с пересадкой тканей и органов животного происхождения. То есть, если пересадить человеку сердце свиньи, например, специально созданное для этой цели, это будет грехом? Или ткань животного какого-нибудь? Что вообще подразумевается в этих строчках? Значит, что-то, что может изменить личность человека. Сердце свиньи личность человека не меняет. Сердце – это мышца, которая перекачивает кровь. Если мы используем термин «сердце» в медицинском смысле, то сердце – это мышца, она перекачивает кровь. Сердце мы используем в поэтическом или в богословском смысле, но это не имеет отношения уже к органу. Поэтому не вижу никакого греха в том, чтобы пересадить человеку сердце свиньи. Напротив, мы знаем, что заповедь «не убий» она требует от нас не только воздерживаться от активного какого-то убийства человека, но и там, где у нас есть возможность человеку продлить жизнь, это делать. Если мы можем человеку продлить жизнь, пересадив ему сердце свиньи, и не станем этого делать, мы погрешим против заповеди «не убий». Поэтому, в принципе, там, где речь не идет о нарушении личной идентичности человека, собственно, ну да, там и сказано, для идентичности реципиента затрагивая уникальность как личности, как представителя рода. То есть человек сердцем свиньи, он не перестает быть человеком. Или еще какие-то технологии, которые могут использовать животные ткани, до тех пор, пока не нарушается идентичность человека как личности и как представителя рода, это все нормально. Возможно, речь идет о попытках создать гибридов между животными и людьми, которые будут как люди, но тупые и послушные. Вот такие полуобезьян, которые будут для простых работ. И это было бы действительно страшным беззаконным делом. Но что касается пересадки сердца свиньи, я как-то тут не усматриваю чего-то ужасного. Почему верите в науку, верите в свободу воли, если наука доказала, что не существует? Какие у вас основания думать, что они есть? Ну, а что же вы от меня хотите? Вот у меня в мозгах происходят определенные электрохимические реакции. Эти реакции происходят под влиянием законов природы. Они управляются законами природы, и они не могут измениться. Итак, следовательно, мои убеждения, как и ваши, определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. У нас нет воли их изменить. Тогда чего же вы от меня хотите? Я же не могу изменить эти природные реакции в моей голове. Как вы можете спрашивать, почему у природного процесса? Природный процесс, он не может быть другим, он же управляется законами природы. Вы же не спрашиваете, почему вода испаряется с поверхности озера? Или почему лесной пожар развивается так, как он развивается? Он же природный процесс, он управляется законами природы. Если мы являемся природными процессами, у нас нет свободы воли, тогда абсолютно бессмысленно спрашивать, почему? Почему вы верите в свободу воли? Ну, не могу не верить, у меня так сварилось в мозгах. Проблема в том, что, отрицая свободу воли, мы неизбежно приходим к абсурду. Вы же сейчас мне ставите этот вопрос как к тому, кто свободен, чтобы обратить внимание на ваш аргумент, как-то его рассмотреть, как-то на него ответить, для всего этого мне нужна свободная воля. Вы же не обращаетесь к природным процессам с какими-то вопросами. Вы же не обращаетесь к ветру, ветер, а почему ты дуешь? Вы понимаете, что он не может вам ответить, он природный процесс. Как только вы обращаетесь ко мне, вы ставите мне вопрос, почему? Вы хотите побудить меня каким-то действием, обратить внимание на ваши доводы, что-то на них ответить, вы уже тем самым признаете реальность свободы воли. Но, вы знаете, это мы можем рассмотреть немножко дальше. Тут осталось три вопроса, на которые я не успеваю ответить никак уже, потому что наше время, время этой передачи подошло к концу. Но я обязательно с этих вопросов начну сразу же, как только мы начнем следующий эфир. А пока большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».